приняли, да, вот к нашему уже такому личному разговору. Вот здесь вы видите, это фотография, это заставка нашей была акции, которая называлась у нас, эта акция у нас называлась 12 апреля в Церкви народной памяти, она у нас проходила 12 апреля, это вот «Москва встречает Гагарина», это 14 апреля 61 года. Вот. Я думаю, что мы можем сейчас послушать вот вас, может быть, вы как-то расскажете о времени, о себе,
ну, может быть,
какие-то вопросы вы зададите, что особенно вас интересует, о людях, с которыми вот вы начали говорить о Королеве, вообще об атмосфере, которая царила, так сказать, вот.
Может быть, сходу какие-то вопросы будут вот по просмотренному материалу. Я думаю, что в принципе все ясно, но тем не менее вопросы могут быть. Дело в том, что вы увидели, что я немножечко волновался, даже давая интервью один на один. Может быть, не все успел сказать, не обо всем подробнее. Пожалуйста, я буду рад Александр услышать только...
Вы несколько раз обращали внимание на то, а может ли человек быть в космосе? Этот вопрос многих волновал.
Конечно.
А вот в Соединенных Штатах тоже готовились.
Да.
Но у них было мрачное настроение относительно того, что человек в космосе может сойти с ума.
Совершенно верно. Да-да-да. Все это по тем временам это было... Вот все сомнения были не то что рассеяны. Прежде чем полететь... Человеку, естественно, там летали мышки, вот летали собачки. То есть, вот я вам вкратце расскажу, как происходило, почему, ну, прежде всего, наверное, почему именно я оказался на месте приземления Гагарина. Дело в том, что когда я кончил институт кинематографии, это было в 51 году, совсем недавно, но до института кинематографии я имел 3 курса мои. Вот, и случилось так, что когда у нас в студии Центр научных фильмов, куда я был направлен в Госкино СССР, я проработал, наверное, буквально 4 месяца, может быть, 5. И меня вызвали в особый отдел, и рядом с начальником отдела кадров сидел совершенно неизвестный мне человек, симпатичный человек. И он перед собой, имея мою... анкету, заполненную при поступлении на киностудию, так посмотрев на анкету и на меня, сказал: «Вы знаете, вы для нашей работы годитесь, будете вы снимать там, где мы вам скажем». И я категорически запротестовал. Почему? Потому что я вообще из моей ушел в институт кинематографии с целью... Ну, я с малых лет знал музыку, любил музыку, занимался живописью, то есть был причастен к искусству так или иначе. И поэтому я как бы перепрыгнул с одного производства на другое. Ну а здесь уже никто ни с чем не считался, и мне со мной очень так, ну как бы не очень жутко это выглядело. Ну сказали, если вы не согласитесь, у вас могут быть неприятности. А, в общем, это все-таки 51 год, это сталинское время. Мы знали о том, что всякое может быть. И еще одна маленькая деталь. Тогда был такой порядок. Закончив институт, человек должен быть обязательно, вот в нашем деле, в операторском, обязательно должен был отработать 3 года ассистентом оператора. А я только что начал, я очень легко, видимо, работал. Из группы в группу меня перебрасывали. Я знал, что вот эти 3 года я должен с легкостью отработать, с тем, чтобы потом уж самому все снимать. Но мне в голову не могло прийти, что, оказывается, за мной следили очень серьезно. Не увлекается ли он вот этим, еще какие-нибудь нарушения там и так далее. Но по всем параметрам... Вот, видимо, я проходил, и таким образом, несмотря на свои категорические протесты, если можно так сказать, пришлось мне лететь. Причем я спрашиваю, куда приедешь, узнаешь. Ну, привезли. привезли, и выяснилось, что это, оказывается, ракетный полигон Капустин-Яр. Теперь называют это, тогда уже называли Капьяр. И, конечно, когда я увидел в ангаре гигантских размеров по тем временам, наверное, 10-метровый или там 12-метровый длинный ракета Р-2, самая первая наша ракета отечественная, что-то, в общем, сколыхнуло, конечно. Мы, мои, знали уже, какие расчеты должны быть. Я сам рисовал, положим, предполагаемый вариант двигателя и получил пятерку. Я это вот помню очень хорошо. То есть в мои я тоже успешно учился. Но так вот случилось на улице. Меня встретили два ассистента от фильма «Весна», спросив, что вот знаете ли вы Григория Васильевича Александрова, который снял там «Веселые ребята», «Цирк» и прочее? Конечно, знаю. Вот приходите завтра на съемку. Вот это послужилось, это обстоятельство, такой вот перелом принесло. Но когда я на ракетном полигоне оказался и увидел в соседнем ангаре ФАУ-1, ФАУ-2, о них мы уже знали хорошо, ими бомбили немцы Лондон. И самое удивительное было то, что англичане сумели выработать тактику перехвата этих ракет. Причем перехват был самолетный. Никакие, не то, что там ракеты. Нет. Сейчас это ракеты там ловят. Это совсем другая ситуация. И, конечно, ФАУ-1, ФАУ-2 по сравнению с нашей ракетой, они немножечко, явно отличались. Я буквально полгода, год, наверное, там назад узнал о том, что все-таки из Германии, оказывается, нескольких специалистов привезли к нам. Это долго очень скрывалось. Они проработали у нас там. Насколько они помогли, я уж не знаю. Это не моя область. Но в конечном счете, через несколько лет, они хорошо были устроены, хорошо их обеспечивали и так далее. Но когда ракеты пошли, а ракеты пошли со временем, научились взлетать и прилетать. Но когда вот я в 51-м году оказался там на этом полигоне, тогда еще работяги говорили, ну вот если ракета научится прилетать в то место, куда направляет ее, то когда-нибудь и человек полетит. Это 51-й год. Ну, тогда мне это казалось, это фантастика и вообще. А вот свою мечту Сергей Павлович Королёв все-таки он реализовал. И, конечно, когда мы говорим «Гагарин», в общем-то, мы как-то немножечко на второй или на третий план отставляем Сергея Павловича Королёва. Тут следовало бы кричать: уж извините меня, Королёв, потому что он реализовал это все. Вот его тактика, умение работать с людьми, это я не случайно там оговорился, видимо, каждый руководитель должен владеть таким качеством, знать, как его союзник или соперник может плодотворно с ним трудиться или не может. Ответственные вещи можно ему поручить или нет? Вот эти вот вещи решал Сергей Павлович, насколько я понимаю, очень удачно и с пониманием. Ну, когда я там находился, я там на Капьяре был до 54-го года, когда ракеты научились взлетать и прилетать. Кстати говоря, маленький эпизод по поводу прилета ракеты на предполагаемую точку приземления. Значит, нас Королёв направил там на расстоянии 200 километров от Капьяра, ну, на то место, куда ракета должна прилететь. Рядом вход в бункер. В бункере, значит, были расположены там генерал и его помощники, там адъютант, в общем, человек, наверное, 10 военных. И нам сказали, хотя на дворе там было минус 25, это зима, естественно, и на расстоянии 2 километра примерно от нас деревянный столб, специально покрашен черной краской, с тем, чтобы хорошо рассматривался в такую зимнюю погоду, то есть, ну, чтобы могли. Мы, конечно, поставили 3 киноаппарата, я тут уж сам тоже начал сниматься. И, короче говоря, нам сообщили из бункера, что вот осталось до прилета ракеты, она уже оттуда оторвалась, осталось 20 секунд. И мы, как правило, за секунд за 8, а то даже за 10, включаем камеру. Почему? Потому что минус 25, камера должна набрать, то есть чуть-чуть согреться и набрать обороты на 24 кадрика в секунду. Как вы знаете, это стандарт международный, поскольку вся проекция тоже идет на 24 кадрика, естественно. И вдруг, в общем, камеры работают, бабах! Смотрим, столб стоит, я так повернулся на всякий случай и смотрю, хороший недолет. Недолет 2 километра еще. А столбик тоже на расстоянии 2 километра. И в это время рядом со мной стоявший такой Леонид Никонорович Канаев был, он такой возбудимый оператор. Он говорит: как же так? Я говорю: да, нам повезло крупно. Если бы недолет был 2 километра, то он бы как раз шлепнул нас. Ну так, между делом вроде говорю. И в это время открывается дверь бункера, там толстенный вот такой вот дверь больших размеров, с трудом открыли, и оттуда выходит в красных лампасах генерал. Ну, Никонорович, конечно, под впечатлением чуть ли не схватил его за лампасы и говорит: вот вы там под значит, землей на глубине 15 метров, а мы вот здесь вот мерзнем, да еще. И он тогда, генерал, распорядился убрать операторов отсюда. Ну, что-то раскричался очень. Я говорю: вы знаете, ведь нас сюда прислал Сергей Павлович Королев. Вы, пожалуйста, с ним согласуйте этот вопрос. И они ушли в бункер. И минут через 20 вышел вот этот адъютант этого генерала, который вначале показался и спросил даже мою фамилию. Никонорович успел крикнуть: мах. Ну, я не стал оспаривать, естественно. Наверное, минут через 20 вышел этот адъютант, походил вокруг, ходил поближе ко мне, подошел и сказал: мы связались с Королевым. Королев сказал: генерала я могу убрать, но операторов ни за что. Вот такое было отношение. Ну и в конечном счете я веду последующий этап, считаю. Ракеты научились излетать и садиться куда нужно, и когда все это получилось, пошла исследовательская работа. И эти ракеты использовались как носители. И, естественно, в процессе освоения вот и расширения, что ли, самих ракет, там, начали эти носители. Они выносили животных и выносили там всякие растения и прочее. В конечном счете получилось так, что вынесли вот такая мощная, более мощная ракета, вынесла уже первый спутник. Таким образом, первый спутник тогда был реализован, а дальше уж стало ясно, что надо работать. Но тогда еще вот эта ракета «Семерка», она была только в проекте. И, видимо, состоялся какой-то вот такой неофициальный. У меня, к сожалению, мне не удается найти доказательства, что ли, на то, что я вам сейчас скажу. Состоялся разговор Сергея Павловича с Игорем Васильевичем Курчатовым. И они очень много говорили о том, что вот с верхней точки все можно определить. И оказалось, в рассуждении они выяснили, что верхняя точка для киносъемки, верхняя точка, нужнее, важнее для ядерных испытаний. И таким образом в 1954 году меня в приказном порядке сказали: садитесь, куда летим, узнаешь, прилетишь. Вот только такое вот отношение. Я оказался на полигоне Семипалатинска. И когда туда я прилетел, я еще не знал, что я используюсь как специалист авиационной киносъемки. Но опыт уже у меня был хороший. До этого еще я в 1954 году с Ильей Павловичем Мазуруком, такой полярный летчик был, может быть, вы слышали кто-то, с ним облетел, ну, наш весь Северный край, я имею в виду над Северным Ледовитым океаном, мы пролетели от Новосибирских островов до земли Франца Иосифа, они называют ЗФИК. Мы искали для промежуточных аэродромов, ну, больших размеров, льдины или ледники, иначе говоря. Ну, в конечном счете я понял так, что они пришли к выводу, что все-таки Новосибирские острова, там остров Котельный, наверное, самая удобная точка, потому что там и аэродром уже был тогда, в 1954 году. Это на тот случай, если придется в ответ сбросить, как бы в шутку говорим, бомбу, и обратно возвращаясь, дозаправиться и добраться до нашего материка. В общем, как-то в те молодые годы я не очень ощущал это постоянное противостояние. Вот с той половины я имею в виду, конечно, американскую часть западной половины шарика нашего. Ну, а на самом деле, вот гораздо позже уже стало известно, оказывается, уже в 1946 году Пентагон утвердил проект уничтожения 200 городов Советского Союза. В общем, это буквально через год после нашей победы. Естественно, нужно было очень активно и очень быстро действовать. Вот. Я об этих деталях даже, собственно, и не знал, но то, что нужно было противостояние организовать, это было известно хотя бы из того, что, значит, сбросили американцы на Хиросиму и Нагасаки. Можете сами представить, заживо сгорело 139 тысяч человек, заживо сгоревших только. А сколько просто пострадавших еще от радиации, это уже невозможно сосчитать. Если бы у нас не было ядерного оружия, наверное, мы бы так спокойно рассуждать сейчас не могли. Ну вот если... Ну, давайте я чуть-чуть скажу о своих первых встречах с Игорем Васильевичем Курчатовым. Да, дело в том, что я снимал первые... Так уж было организовано. С одного самолета нужно было сделать... Две серьезные работы. Это самолет дозиметристов был, Ту-4. Ту-4 – это цельнотянутый вариант Боинга 29. Тот самый Боинг, который, отбомбив там где-то то ли Китай, то ли Японию, на обратном пути захромал, что называется, что-то там у них серьезно отказал. И они были вынуждены сесть на нашей советской территории. Тогда Иосиф Виссарионович распорядился, вызвал Туполева и сказал, один к одному содрать с этого самолета, чтобы ни один винтик не улучшали наши, и ничего не менять. Один. И вот таким образом сделали Ту-4. Вот на этом самолете мы залетали, то есть меня посадили к дозиметристам, а дозиметристы прежде всего делали свое дело. Мы с расстояния после... того, как взрыв состоялся, на расстоянии там 5 километров я снимал начало взрыва и несколько продолжений развития. Полный цикл я должен был снять взрыва. Начало, середину и концовку. Но не получалось, потому что дозиметристы, их было человек 10, они должны были подлететь вплотную к ядерному облаку, и с расстояния 500 метров замерить силу влияния радиации. Потом, приблизившись на расстояние 10 километров, замеряли. А я в это время уже был вынужден сложить аппаратуру и как бы вслух возмущаться. А тут какой-то в гражданской форме бегал человек, между дозиметристами и мной, и когда я сидел в стороне, как же так, вот мы сейчас, и главное, мы залетели еще в ядерное облако. Залетели, наверное, в начале метров на 10, на 15, и там эти дозиметристы и справа, и слева записывают размер радиации. Залетели еще глубже там. И в это время вот эти все булыги, которые были выброшены взрывом вверх, там на более 5 километров, там, ну, наверное, километров 6-7, они, ну, силой притяжения стали обратно возвращаться к земле. И они никак не хотели обходить самолет и колотили по самолету так, это надо было иметь... Ну, хорошие нервы, прямо помягче сказать. А так и подпрыгивали сами дозиметристы тоже. Но мне было, конечно, неприятно. Думал, ну, Господи, хорошо, что 4 двигателя. У Боинга было 4 двигателя. И, соответственно, вот у 4. И, в общем, вот таким образом, когда мы приземлились, меня вызвали в особый отдел. И сказали, ты сейчас будешь говорить с режиссером, который находился в городке, который теперь называется... Тогда он просто назывался условно «Берег», а теперь называется этот городок офицерский, где, ну, сосредоточены были все помощники, и вся наука там находилась, и Курчатов там находился, и там находился режиссер. Режиссер мне по проводу, значит, сказал, тогда, естественно, никаких мобильников. И он сказал, ты только никакие фамилии не называй, потому что враг может подслушивать по столбам, по проводам. Мы, естественно, обменивались в разговоре. И иначе говоря, хозяин знает, вот этот человек в гражданской форме, который меня успокаивал, оказывается, он был особистом. Но он был не в форме, а в гражданской форме. А особиста любого я всегда узнавал от этого козырька. У него зеленая надшивка всегда у особиста. А это в гражданской форме. Короче, он успел прямо с самолета передать о том, что вот кинооператор жутко возмущается. Единственное, что он не позволяет, не использует запрещенные слова, скажем, помягче. И все это доложили, и тогда мне режиссер сказал, тебе придется еще дважды слетать с этим самолетом, а потом уже будет у тебя свой самолет. Вот этот самолет, его работу мы можем увидеть сейчас, вот там в следующей, вот первой кассете в середине. Сейчас, одну секундочку только. Дело в том, что все равно, даже имея свой самолет, я понимал цикл развитие, значит, до взрыва, взрыв, последствия взрыва самолета, все, что нужно было, надо было снимать одновременно крупным планом, средним планом и общим планом. Поэтому я сконструировал площадку, и меня пригласили к тому самолету, с которого я буду снимать. То есть самолет был выделен с помощью хлопот самого Игоря Васильевича Курчатова. И вот спросили, из какого места самолета вы собираетесь снимать. Я объяснил, что да, это будет ближе к хвостовой части, потому что переднее крыло будет мешать и будет в кадре всегда. И поэтому ближе к багажному отсеку, там между этими шпангоутами, усиливающим корпус самолета, вырезали специально для меня окно там примерно 70 на 50. И вот на одном штативе и на мной спроектированной площадке стояли три киноаппарата. Значит, КС-50Б это справа, этот аппарат имел только пружинную, значит, заводку. АКСы тогда появились, это авиационные киносъемочные, они пользовались аккумуляторами электроэнергии от бортового света. А у меня был конвас уже. Конвас – это наш мастер придумал, наш изобретатель Константинов Василий. Поэтому его, этот аппарат назвали конвас с турельной головкой. Очень удобный, там крупный, можно еще крупнее, можно вообще все снимать. Вот этим основным конусом снимал я, пользовался. А эти средний план и общий план я автоматом включал, и они уже работали, пока у них там была пленка. Все. В общем, вот такая работа состояла. Теперь давайте покажем продолжение.
С какого момента сейчас мы посмотрим? Отмотаем.
Выносите, и мы обычно раньше подходили, потому что...
Вот хотя бы отсюда, давайте.
Мы знали, когда мы должны садиться. Я видел в хорошую погоду, я...
Это была обычная работа оператора и режиссера киностудии «Центр научки».
На выброс из люка ставилась камера, на открывание люка, на выброс из люка, на выход и на взрыв в хвостовой части.
Это вот так называемые выносные камеры.
Вот этот самолет, да?
Все нормально.
Вперед и назад. Если вперед снимать, то самолет должен идти на взрыв. А уходя снимать, я через хвост тоже не мог снимать. Поэтому мы выходили по расчету на сбой-выноситель, и мы обычно мы раньше подходили, потому что у него скорость большая, и мы знали, когда мы должны сойтись. Я видел в хорошую погоду, я даже видел, как вылетает бомба.
В августе 49-го Советский Союз успешно испытал свою первую атомную бомбу. Сейчас мы почти забыли о том, что в то время в арсенале США было 170 ядерных зарядов. Разработанный американскими военными план «Дропшот» предусматривал применение 300 атомных авиабомб для уничтожения 200 советских городов. Только благодаря тому, что Советский Союз стал быстро создавать свой ядерный арсенал и крепить мощь для ответного удара, была предотвращена угроза ядерной катастрофы. Махмуд Рафиков носил свою лепту в самое важное и сверхсекретное дело страны Советов. Опыт японских городов Хиросимы и Нагасаки, на которые были сброшены американские атомные бомбы, с чудовищным цинизмом названные при рождении «Малыш» и «Толстяк», казалось бы, дал миру весьма наглядное представление о разрушительной силе ядерных взрывов. При каждом испытании советских бомб ученым требовалась подробная информация о происходящем. Рафиков снимал на пленку кинокамеры сам взрыв и то, что за ним следовало. Результат съемок во многом зависел от мастерства летчиков. А летчики Маху попадались с характером.
Слышно нормально?
Обычно летчики оказывались такие сорванцы. Оказывается, это были пилоты, которые где-то провинились там на высотных полетах своих, на основных. А здесь он на маленьком своем самолетике выкручивался так, он летел над Иртышом на высоте 2 метров. Между деревьями, со всеми этими изгибами я смотрел из самолета вверх на макушке деревьев. Можете такое представить? Причем, если бы он чуть-чуть ошибся, конечно. Ему хочется чуть-чуть не то, чтобы поиздеваться, а себя показать перед оператором. А, подумаешь, кинооператор, вот я тут летчик, тут я основной. Вот это вот чувство без слов, естественно, оно ощущается в состоянии, и он начинает всякие фотки лишние. Я ему говорю, давай еще ниже, воронку. Думаю, дай-ка я ему дам прикурить в отместку. И когда второй раз он заехал и стал вылетать, он чуть-чуть хвостом не задел, и тут уже... Я помню, когда мы прилетели на аэродром, он повернулся ко мне, так снисходительно посмотрел, ждал много и даже до свидания не сказал. Я ушел.
От того, как между двумя атомными державами СССР и США будет распределено космическое пространство, зависела судьба планеты. С созданием ядерного щита СССР основной составляющей этой первейшей задачи было освоение космоса. Эта задача была политической, Эта задача была военно-стратегической, а решать ее должны были ученые-физики. И не решить ее было невозможно. Космос открылся первому русскому космонавту.
Мы все говорим Гагарин, Гагарин, а на самом деле все это сотворил Сергей Павлович Королев. Ну, посудите сами, его не стало, и буквально через некоторое время пошли неприятности. Этот человек, я имею в виду Королева, он обладал таким удивительным качеством. Вот то, что называют шестое чувство. Он все умел подойти. Он знал, где может быть слабинка. И вот здесь он оказывался, и он всегда эту слабинку умел ликвидировать.
Весь мир облетела фотография Юрия Гагарина. Жизнерадостное и симпатичное лицо рядом с телефонной трубкой. Но никто не знал до сего дня, что эту фотографию сделал Махмуд Рафик.
И вот из моего кадра, это из кинокадра сделанная фотография. Это особисты пришли, они вытащили, срезали негатив. Им только было разрешено вытащить несколько кадриков. И этот кадр был, представлял Гагарина во всех газетах Советского Союза. Причем без указания автора, конечно. Потому что все это было по секрету.
Махмуд Рафик участвовал в съемках подготовки полета и приземления 12 советских космонавтов. Но встреча с первым космонавтом Земли запечатлелась в памяти в мельчайших подробностях.
Гагарин целуется со всеми, так походя произносит такие фразы. Ну вот, мы ждем, говорит, того, что наконец состоялось это историческое событие. Первый полет состоялся, наш парень. Ну, так между собой там говорят, свободно, что угодно и прочее. В общем, как-то это было так уж очень просто произносилось. Не то, что по телевидению, по радио там произносилось, это все совершенно.
Одним из самых ярких впечатлений, бережно хранимых Махмудом Рафиковым, стала радость общения с Игорем Васильевичем Курчатовым, гениальным физиком, создателем водородной бомбы. Но именно Курчатову принадлежат слова: атом должен быть рабочим, а не солдатом.
Говорят, там был один потрясающий эпизод, ну, говорящий о самом вот Курчатове. Я должен был снять, как торпеду вставляете, вкладываете, как вы угодно называете, вот сама атомная боеголовка. Я это должен был снять. Я привез туда такие наши на тот период существующие осветительные приборы. Они назывались ПРы, это 5-киловаттные громадные лампы. Я их расставил и только собрался включить, тут подскочил пожарник, говорит: я вам ни в коем случае не разрешу, у вас открытые лампы, не дай бог, здесь атомная бомба, вы со своими лампами, да еще рубильник. У нас не было хороших рубильников. На деревянной основе дали мне рубильник. И когда я включал или выключал, у меня между рубильником, между фазами вот такие искры выскакивали, они, конечно, были правы. И когда мне запретили, я оказался у входа, сидел грустно и думал, как же выкрутиться из этого положения. И в это время появился Курчатов, он меня как бы отряхнул, говорит: что вы, как такой грустный, что произошло? Я говорю: вот мне разрешает этот начальник пожарной охраны. Вот, ну, батенька, пойдемте мы вместе, может быть, мы его уговорим.
В документах личного архива Рафикова хранятся свидетельства того, что этот человек в составе экипажей воздушных судов, выполнявших полеты с целью радиационной разведки с момента ядерного взрыва с последующим сечением и сопровождением радиоактивного облака, в качестве служебного пассажира кинооператора принимал непосредственное участие в испытаниях ядерного оружия, проводившихся с 54 по 61 годы на Семипалатинском полигоне и Центральном полигоне на Новой Земле. Из тех, кто участвовал в этих полетах, сегодня в живых остался только Мах.